Доброго вечера, дорогие слушатели Вена Радио. Меня зовут Анна, и сегодня говорим на одну из самых острых тем – конфликты. Почему они приходят в нашу жизнь, в нашу семью, и как проживать, и, может быть, даже направлять их во благо отношений. Поговорим в ближайший час об этом. У нас в гостях Владимир Ким, психолог, конфликтолог, автор семинаров по конфликтам, преподаватель, лектор, наставник. 20-летним опытом заботы о людях, и ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте venradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер или доброе время суток, в зависимости от того, где находятся наши слушатели. Рад всех приветствовать, да, и тема, которую мы сегодня раскроем, она в действительности, может быть, она более масштабная, чем мы о ней думаем, потому что, когда мы говорим о конфликтах, то, по сути дела, эти конфликты, они пронизывают абсолютно все сферы нашей жизни, чего ни коснись, и они также есть и, понятное дело, и в политике, и в экономике, и, ну, знаете, и в быту есть, и какой-то производственной деятельности. То есть, наверное, нет такой сферы, где не возникали бы конфликты, даже в сфере искусства, творчества и так далее. А поэтому здесь очень важно, наверное, понять, ну, знаете как, для начала хотелось сказать, что, в принципе, трансформация конфликта – это, в первую очередь, трансформация нашего понимания вообще самого такого явления, как конфликты. Зачастую мы конфликт воспринимаем как нечто негативное, от чего хочется убежать. Но я уверен, никому еще из наших слушателей и вообще, наверное, никому в мире не удалось избежать конфликта. Значит, необходимо, если это неизбежно, нужно понять смысл возникновения конфликтов и поменять свое отношение. Если я буду бояться конфликтов, знаете, или относиться к ним негативно, ну, на уровне, допустим, тех же самых, какие эмоции возникают, конфликт, всегда что-то неприятное, всегда что-то, вот, чего хочется действительно вычеркнуть из своей жизни. Многие люди, причем, когда спрашивают, какое у вас отношение к конфликтам, они говорят, о, это зона роста, это классно. Такое предубеждение, оно, знаете, относится к разряду догм, потому что хочется показать цивилизованным себя человеком, и думающим, и рассудительным, и здравым, и современным. Но я спрашиваю, хорошо, скажите, пожалуйста, когда вы вступаете в конфликт или находитесь в острой фазе конфликта, о чем вы думаете? Вы, наверное, думаете, о, мы вечные души, мы находимся в теле Господа, мы находимся рядом, это мой бизнес там, или как, знаете, тренер мой, да, вот как-то партнер. Нет, а о чем вы думаете? А как бы его уничтожить, как бы себя защитить, чтобы... Ну, вот об этом как бы речь идет, что поменять – это не такая простая задача, и через осознание, с чего следует начать, отдать себе четкий, ну, прямо, знаете, ответ на вопрос, а каково мое отношение к конфликтам, какие эмоции у меня возникают. То есть, да, и понятное дело, что мы будем, ну, на протяжении, может быть, серии какой-то, да, мы будем говорить об этой трансформации, потому что это очень важная вещь, касающаяся непосредственно, ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, не просто морально-нравственного уровня развития сознания, да, того или иного человека, а именно то, что через конфликт можно этот уровень свой повышать, если иметь правильное к нему отношение. Потому что когда мы опираемся на чувства, то есть смотрите, обратите внимание в том, что конфликтная ситуация, она в первую очередь провоцирует нас на проявление каких-то эмоций. Согласитесь? И, как правило, мы попадаем под власть этих эмоций. И это означает, что эти эмоции начинают нами управлять, когда мы забываем, ну, все возвышенные свои мысли или отношения по поводу конфликта, по поводу предмета конфликта и по поводу оппонента, с которым я должен как бы бороться за ресурсы. То есть и вот в этом случае можно сразу сказать, я никогда не останусь удовлетворенным, даже если в какой-то момент мне в силу своей особенности удастся выиграть этот конфликт. Конфликт предназначен точно не для этого. Вот. Ну, понимаете, да? Поэтому, когда речь заходит о таком, ну, вообще, о смысле, о понятии конфликта, это диаметрально противоположная вещь. То есть, понятное дело, что я вот уже обозначил такую сферу, что да, мы попадаем под власть эмоций. Так вот, представьте себе, что, ну, вообще, как за постулат можете себе даже написать, дорогие друзья, то эмоция, она всегда находится в противофазе со смыслом. Ну, Идя на поводу эмоций, вы никогда не решите конфликт в том конструктивном виде, для чего он был предназначен. Но, может быть, для затравки, знаете, как в качестве рекламы, хочется сказать, что представьте себе, что если вы правильно умеете относиться к конфликту и искать в нем рациональное зерно, то представьте себе, что из него можно вынести огромное количество полезных уроков, которые позволят вам трансформировать свое сознание, вывести его на принципиально новый уровень и избавиться от груза тех вещей, которые тянут нас на дно, которые побуждают нас какие-то деструктивные эмоции, да, там негатив какой-то. Возьмите такой вот, знаете, как одна из таких вещей, чтобы вы почувствовали, в чем свобода. Очень часто бывает после того, как мы поконфликтовали с кем-то, ну, мы берем межличностные конфликты. Я просто изучал 256 разновидностей конфликтов, начиная от внутренних конфликтов и кончая ядерными конфликтами. Но мы вот сейчас берем наиболее частую вещь – это межличностные конфликты. Так вот, вспомните себя, что после такого столкновения, после конфликтной ситуации, очень часто мы не можем долго уснуть ночью. Мы ложимся спать, а в уме продолжается эта ментальная активность, когда мы пережевываем ситуацию, думаем, надо было вот так поступать, почему я про это забыл, надо было вот так отвечать, завтра ему обязательно напишу. И самое удивительное, что попадая в эту петлю захвата, ум начинает все это крутить по кругу, причем даже не меняя мысли местами. То есть в одной и той же очередности. И вот это вот означает, что я нахожусь под властью эмоций. И для ума моего абсолютно все равно, какую я при этом испытываю эмоцию, негативную или позитивную. Негативная даже больше желательно, потому что у нее больше энергетический заряд. И словно бы ум этим подпитывается. И причем то, что происходит с нами, ему особого дела нет. Главное, чтобы эта пластинка заезженная, она не кончалась.
Вы знаете, у нас здесь на Ведорадио, я уверена, что большинство слушателей, они уже живут осознанным, благостным образом жизни, и обычно считается, что благость – это про спокойствие, как раз про отсутствие конфликтов, все должны быть такие благородные и очень разумные, взвешенные. И вообще слово «конфликт», как вы верно сказали, оно пугает, то есть что-то плохое, от чего я должен держаться подальше. Есть ли в этом смысл вот просто стремиться к тому, чтобы жить без конфликтов в своей жизни? Или действительно стоит в первую очередь поменять отношения и понять, что это как бы необходимая часть роста, вот как на вашем опыте происходит?
Ну, да, спасибо огромное, это очень хороший вопрос. И я еще раз повторюсь, да, нам кажется, что мы все осознанные, мы стремимся к осознанности, но очень важно понять, что это такое. Осознанность – это в первую очередь очень расширенное сознание. То есть сознание человека свободно мыслящего, который выходит за рамки стереотипов и догм каких-то установленных. Что это означает? Он видит каждую ситуацию как индивидуальное проявление его взаимоотношений с Богом. Что это означает? Что Бог ждет от нас, естественно, какого-то определенного действия, то есть да, поведения какого-то в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Как, допустим, мы с вами дожили до этого, и никому еще конфликтов не удалось избежать. И откуда эта идея, что в будущем они прекратятся? Нет, не прекратятся. Но поменять свое отношение к этому – это единственный вариант. Потому что, как правило, что такое, ну почему негативное восприятие конфликта? Оно же основано на ложном эго. Это означает, что я до сих пор нахожусь на платформе материального сознания и оцениваю события или ситуации с точки зрения нравится мне или не нравится, то есть да, в режиме двойственности. Понимаете? И когда я основываюсь на ложном эго, своего представления, свое отношение к тем или иным ну, событиям, да, вот конфликтам, то, понятное дело, я не могу оттуда вынести чего-то конструктивного для себя. Я всегда буду стремиться либо проявить себя как агрессор, либо как жертва, либо как благодетель. Либо спустить все на тормозах. Знаете, как говорят, главное найти компромисс. На самом деле компромисс – это деструктивное решение конфликта. Почему? Потому что он связан с взаимной уступкой. А когда уступка, это означает, я всегда буду, ну, чуточку, но не удовлетворен. И вроде бы внешний конфликт сглажен, но осадочек остался. Но если люди идут по пути духовного развития, то это означает, что любой конфликт, он должен приводить меня, во-первых, к пониманию ситуации, к принятию этой ситуации, к определению потребностей моего оппонента, где его глубинная потребность лежит, где его сфера интереса внутри, как непосредственно души. И следующее – это как я могу помочь в реализации его потребностей. То есть, смотрите, не на себя направлена как бы, да, вот борьба в конфликте, победить, быть героем. Я вам честно скажу, у меня всю свою жизнь я занимаюсь разрешением конфликтов. Причем, ну, знаете, редко бывает своих, в основном чужих. Это началось, первый конфликт у меня был во втором классе, когда поссорились мальчики с девочками. Объявили друг другу войну, бойкот. Я не знаю, как так получилось, я выступил омбудсменом, который их помирил. И вот, видимо, вот это первый конфликт, в котором я принимал участие как омбудсмен, и мне удалось его разрешить. Вот. Поэтому я уж не знаю, как это воля судьбы это складывается, я не знаю. Может, это одна из миссий, которая на меня возложит. Но так или иначе, эта история не прекращается до сих пор. И я участвую в огромном количестве вот различных конфликтов, и всегда находится, практически всегда, очень за редким исключением, когда человек не готов меняться, вот тогда с ним работать бесполезно. Он всегда будет отстаивать свою жесткую позицию, он не будет идти в сторону рационального, ему главное защитить себя, свое ложное эго. Во всех остальных случаях, если человек готов, ну, получить какую-то пользу из сложившейся ситуации, то, как правило, конфликт они всегда решаемы. На любых причем уровнях. Поэтому, когда мы говорим о том, что все-таки конфликт, это, ну, какое же должно быть отношение, понятно, это как неизбежность. Но смотрите, очень важно принять, ну, так как люди духовные, Веда Радио, оно подразумевает духовное развитие человека, то мы понимаем, что в этом мире есть определенные законы Бога, которые работают, законы этого мира. И один из этих законов – это закон целесообразности. Здесь ничего не происходит случайно, ничего не происходит просто так или спонтанно, бесконтрольно. Значит, во всем этом есть глубинный смысл. И поэтому мое сознание, оно должно быть настолько утонченным, мой разум, чтобы я мог проникать в суть вещей и находить там что-то полезное, рациональное, что поможет мне самому стать лучшей версией самого себя, произвести некую внутреннюю трансформацию. Причем я хочу сказать, что если, вернее, когда, вот давайте не если, а когда вы этому научитесь, то вы не будете негативно относиться к конфликту. Почему? Потому что ложное эго, оно тогда не чувствует себя уязвленным, оно истончается настолько, что уже обращается к истинному эго. И оно уже смотрит, ага, какие уроки могу из этого вынести, от чего я могу избавиться. От тех же самых гордыни, стремления к славе, там, обладанию какими-то материальными объектами, к своему положению и так далее, и так далее. И когда мы от этого избавляемся, мы реально становимся, ну вот, более счастливыми, более свободными. И вот это, ну, должно вдохновлять нас.
Да, конечно, это то состояние ума и разума, к которому хочется стремиться, но часто вот бывает, когда в момент самого конфликта, да, настолько это поглощает и захватывает, вот как так правильно настроиться, чтобы не вступите в спор с оппонентом, чтобы тебя не захватили эти чувства, эмоции. Это какой-то процесс длиной в жизнь. Или как это происходит, чтобы конфликты все-таки были плодотворными для отношений, а не разрушительными?
Угу. Да, спасибо огромное. Это хороший вопрос, и он приводит к одному, что надо, дорогие друзья, набраться терпения. Одномоментно решить эту задачу не получится, нужно проявлять к этому внимание, именно интроспекция, то есть наблюдать за самим собой, то в момент возникновения, зарождения конфликта происходит с моим сознанием, какие-то поднимают эмоции. И зачастую мы сможем это оценить только уже после конфликтной ситуации. Когда мы вышли, ум немножко подуспокоился, мы такие, эх, опять я поддался эмоциями, опять пошел у них на поводу или на поводу у своих желаний. Но на самом деле это не деструктивная вещь, это уже означает, что вы встали на путь трансформации конфликта. Потому что вы начинаете прорабатывать не то, что как надо было так вот поступить, вот так, а нет, а почему я опять пошел на поводу? И это первый шаг. То есть некое сожаление о своей... Ну, такой, знаете, временной или ситуативной дисквалификации, что опять я проморгал момент. А в дальнейшем, если вы будете продолжать обращать на это внимание, то зачастую, знаете как, в моменте конфликта вы вдруг об этом вспоминаете, но остановиться еще не можете. Вам нужно пройти по этому пути до конца. Но вы уже себя на этом отследили, уже поймали, и пусть даже не остановились. Но эмоции – это непростая вещь, понимаете? Это должна быть квалификация, не позволять им управлять нами. Да? Потому что подверженность эмоциям, мы в принципе живем на, знаете как, на эмоциях большинство своей жизни. Ну вот представьте, просто здесь очень важно, наверное, понять еще такой момент, я как некое вкрапление, да, когда мы осознаем, что мы идем на поводу у эмоций, вы просто представьте себе, сколько раз в течение дня, ну или, может быть, часа у вас меняются эмоции. И эмоции – это постоянно текущая и меняющаяся вещь. Естественным образом она не может быть отправной точкой, ну то есть опорой или какой-то основой. Бессмысленно на нее опираться, потому что она в любую секунду может поменяться. То есть это какая-то текущая вещь, и понятно, что ее нельзя, ну, как бы, знаете, принимать за какую-то отправную точку своих действий, своих мыслей, своих желаний и так далее. Они текут, они пройдут, они поменяются, они трансформируются. И если вы будете выписывать и отслеживать свои эмоции, вы увидите, что они по кругу возникают. Вот тоже, знаете, как колесо самсар. Да? И эмоции одна так же сменяет другую. Так вот, в моменте, когда еще происходит конфликт, вы ловите себя на том, что вы действуете на поводу эмоций, идете, но так или иначе остановиться не можете. В следующий момент вы начинаете, ну, то есть это пошаговая такая, вы знаете, как пошаговые ступени трансформации конфликта. Потом, когда вы уже только начинаете, вы вдруг себя ловите на том, что опять идете на поводу эмоций и замолкаете. У вас появляется квалификация остановиться, не пойти в конфликт. Потому что пойти в конфликт – это означает принять правила игры, установленные не вами. А так как мы все-таки, знаете, если сказать, друзья, неужели вам нравится быть жертвой обстоятельств? Конечно, кажется, что нет, нет. А кто же тогда мы? Представьте, что вы продукт могущества. И изменить все, что угодно – это ваша сила. Все будет зависеть от позиции наблюдателя. Смотрите, когда я останавливаю конфликт, я как раз вхожу в ту самую, знаете, это как на уровне квантовой механики. Есть очень классное выражение, я очень часто его привожу в пример, что частица этого пространства, да, вот какой-то квантум, да, оно ведет в себя либо как волна, либо как частица в зависимости от наблюдателя. И современная квантовая механика, она говорит, что каждая частица, пока ее не коснулся взгляд наблюдателя, она находится в суперпозиции. Что это означает? Что она одновременно в моменте, здесь и сейчас проявляет абсолютно все свойства и качества. Представляете? То есть и какими они будут, зависеть будет от вас, как мы на себя смотрим. То есть либо я жертва, либо я продукт могущества, и все в моих силах. Так вот, на самом деле, когда мы вдруг останавливаем себя, и вдруг понимаем, что я не хочу этого. Понятно, у нас еще, может быть, нет готового решения, как себя правильно вести в конфликте. Нет, как бы, понимания того полного принятия, допустим, противоположной стороны. И все равно есть какое-то чувство антагонизма. Но когда я прекратил идти по этому сценарию, я уже начинаю включать что? Творчество. Свободу воли. Я волен выбирать свою реакцию. Я не иду, как бы, да, на автомате в это все. Я могу рассказать один пример, как у меня, допустим, это происходило тоже. Давно это было, когда я встал вот вообще на путь самоосознания, занялся этой наукой, там, и медитациями, всеми практиками. И вот один человек, ну, он по статусу старше меня, там, да, и по возрасту немного старше, он поручил мне провести одно мероприятие. И так как я говорю, ну, слушайте, это для меня новое, он дал мне инструкции. Вот надо пошагово сделать вот так, вот так, вот так. Ну, классно. Я же нормальный человек. Я руководитель предприятия на этот момент был. Я же понимаю, что делать. Я сделал все по инструкции. И вот у нас встреча мероприятия прошло не так хорошо, как было, может быть, в ожиданиях. Да? Ну, благо, хоть не в минус, но вышло в ноль. И вот у нас сидит группа людей. Вообще тема другая, не касающаяся этого мероприятия. Люди другие. И вдруг этот человек, который поручил мне задание, начинает на меня наезжать. Владимир, ты халатно к этому отнесся, спустя рукава, не привел должного внимания. И вот начинает меня отчитывать. Я же взрослый человек, понимаете? То есть я взрослый. И вот я сижу и это выслушиваю. То у меня в первую очередь поднимается волна сопротивления, негодования. что это такое. Я, конечно, его не перебиваю. Ну, у меня уже, благо, опыт большой в ведении подобных конфликтов и переговоров. Но если я до этого момента всегда в конфликтах побеждал, и я мог как бы и манипулировать сознание, приводить доводы, аргументы, как бы я знал, как поставить человека на место, тем более, когда я убежден в своей правоте. Я потихонечку достал ноутбук, он все говорит, я думаю, сейчас ты договоришь, я открою письмо, покажу по всем этим пунктам, что я все выполнил, да, а уж то, что результат такой, извините, я действовал по инструкции. И понятно тогда сразу, кто из нас виноват. Вот. И в этот момент я вдруг достал ноутбук, открыл это письмо, сижу, жду, когда он закончит, и вдруг я думаю, подожди, я опять иду по проторенной дорожке. Я опять встал как бы на схему того, что мне надо победить человека во что бы то ни стало. Я думаю, а где смирение? Ну вот где оно? И я закрываю ноутбук, убираю его в портфель. А человек, это вот знаете как, продолжалось минут, наверное, 15. Вот меня возили просто, да, вот так вот, причем обвиняли в том, в чем я не виноват. Вы не представите, но как только я убрал ноутбук, я вдруг почувствовал, что волна негодования, она начала спадать. Вот она как-то раз и уходит, уходит, и все ниже опускается, и сердце ушло куда-то вниз, и вдруг пошла совсем другая волна, волна творчества. Я словно бы увидел в одной точке, в одном пространстве, в одном времени, как надо было сделать, чтобы достичь максимального эффекта. Представляете? И в этот момент он заканчивает свой спич и мне говорит, ну, что ты на это скажешь? Я говорю, только одно, позвольте мне, пожалуйста, в следующий раз сделать, провести это мероприятие, я точно знаю, как сделать, чтобы было лучше. И он такой на меня посмотрел, он удивился, он говорит, я, в принципе, другого и не ожидал. И вот, знаете, атмосфера, она тут же разрядилась, как будто ничего вот этих 15 минут не было. Кстати, мы спокойно продолжили обсуждать какие-то другие темы. И в этот момент я почувствовал, да, в этом действительно свобода, могущество и творчество. Поэтому, ну, это не просто какая-то теоретическая вещь, это очень практичное и реальное, как бы то, что помогает нам выйти на принципиально другой уровень сознания. Ну, вот так, наверное.
Да, чувствую ты, что у вас большой опыт и в помощи людям в конфликтных ситуациях и на личном опыте, и хочется узнать, как же выглядит, как ощущается это состояние, когда конфликт разрешен благотворно для обоих сторон, потому что есть, я думаю, разные нюансы, можно поддаться, можно наоборот настаивать на своем мнении. Вот как ощущается, когда прям вот правильно вышли из конфликта люди?
Ну, знаете, правильно выйти из конфликта – это все равно какая-то субъективная точка восприятия будет. А для нас очень важно как бы самому не попасть в этот конфликт. Именно тогда мы сможем помочь другому с этим справиться. Потому что ситуации бывают вот совершенно разные. Вот правда, да, вот иногда вот, ну, невозможно сказать. Как, допустим, кому-то, кто ведется и запал в какую-то эмоцию, очень важна какая-то встряска, знаете, прям указать на причину как бы его поведения. Для кого-то, наоборот, нужно сказать, я тебя понимаю, что с тобой происходит, все нормально, я с тобой даже согласиться где-то. Но чтобы, ну, понимаете, надо сначала снизить градус вот этого эмоционального накала. И тогда с ним можно будет вести диалог. И для него это будет конструктивное решение конфликта. Понимаете? Где-то иногда можно будет потерять даже что-то, ну, я имею в виду предмет конфликта, да, то есть, ну, вроде бы ты внешне проиграл. Но когда ты вышел из этой ситуации с чувством внутреннего достоинства, понимаете, то, как правило, к тебе эти ресурсы, они возвращаются в сторис. То есть, поэтому вот, ну, четкой такой схемы сказать нельзя. Она всегда, ну, единственный критерий, по которому можно определить, то я в этой ситуации чему-то научился, и я в этой ситуации избавился от чего-то ненужного, что являлось для меня грузом, да, все время навлекающих на себя проблем. То есть, что это означает? У каждого человека в жизни есть такие ситуации, которые повторяются с завидной периодичностью. Циклы могут быть разные, там, да, год, 3 года, 5 лет. Декорации меняются, люди меняются. Но смысл как бы конфликта всегда один и тот же. Это означает, я неправильно делаю выводы, я не прохожу эти уроки, я не меняюсь, и это означает, что эти события будут приходить ко мне в жизнь. Вот. Поэтому иногда, ну, я не знаю, там, расскажу, допустим, такую историю, как вот, ну, иллюстрация, это пример. Однажды я выхожу, заказал такси, это было воскресенье, рано утром, я сажусь в машину, и водитель начинает ругаться трехэтажным матом. Вот просто беснуется, говорит, я не пойму, в чем дело. Я говорю, что случилось? Он говорит, это я не вам. Я говорю, ну, еще не хватало, чтобы мне. А что, в принципе, он подъехал, и оказалось, что ехать далеко, ну, там он увидел цену, да, а цена низкая. И вот он ругается на компанию. Я говорю, ну, слушайте, если вам так не нравится эта компания, ну, увольтесь. Да куда меня возьмут? Да вот они монополисты, вот это до сюда. Я говорю, в любом случае, так-то выражать эмоции не надо, а он не может успокоиться. И он едет, и вот этот спич, я там все, я сейчас поеду, куплю канистру бензина, я сожгу этого оператора, сожгу эту фирму. Ну, в общем, вот едет человек и просто беснуется. А когда он немножко успокоился, я говорю, скажите, а вы вообще гневливый человек? Он, да, я очень гневливый, я очень злой, я жестокий и так далее. Я говорю, да. Я говорю, и вы вот так вот выражаете свой гнев? Он, конечно, это же несправедливо. Я говорю, а я вот, допустим, на вас смотрю и вижу, что у вас истерика. Он такой, в смысле истерика? Я говорю, ну реально, потому что от бессилия. Вы никакую канистру бензина не купите, вы никого не сожжете, вы сделать ничего не можете, уволиться вы не можете, как бы, где этот оператор сидит, вы не знаете. Я говорю, и поэтому от бессилия вы просто истерика. Если женщина, допустим, платит, то вы через гнев это выражаете. Но, по сути, это бессилие, и вот вы делаете. А откуда истерика такая берется? Вам обидно, что вы ничего не можете сделать. Я говорю, а знаете, что такое обида? Он говорит, что? Я говорю, это когда вы выпиваете стакан яда, а ждете, что умрет кто-то другой. И он замолчал, такая тишина, и мне говорит, а вы знаете, вообще очень добрый и веселый человек. И до конца поездки он рассказывал какие-то анекдоты, он ни слова матом больше не произнес. Он был полностью удовлетворен, потому что он осознал свою природу. На самом деле, в этот момент с ним произошла очень глубокая трансформация. И действительно оказался очень позитивный, хороший человек. Поэтому я говорю, ситуации все, они очень индивидуальные. Но нужно этому научиться, этому реально можно учиться, если уйти от своего вот этого, ну, от позиции ложного «я» и постоянно как бы воспринимать этот мир как некое давление или агрессию на себя. Понимаете, да? Вот тут вот, да, вот никогда не найдете чего-то позитивного. Это вот однозначно. Поэтому, когда мы меняем свою позицию на позицию, вот знаете, мне многие говорят, там знакомые говорят, как тебе удается в конфликтных ситуациях быть в позиции наблюдателя? Это тренировка, я вам честно скажу. Ну, потому что нас цепляет. А что цепляет-то? Знаете как? Ложное эго. А почему его цепляет? Ну, потому что из него что-то торчит. И вот то, что торчит, за это и цепляет. Поэтому, когда мы работаем над собой, то постепенно эти шипы уходят, и нас перестают цеплять какие-то вещи, а мы пытаемся понять в этом смысл найти. То есть, да, волю, если хотите, Бога. Он к чему-то меня призывает, он чего-то от меня ждет. Сколько я могу на этот мир смотреть и просто рефлексировать от происходящих в нем событий? А где же моя ответственность, которую я на себя беру? А где моя отдача? А где мое принятие? Что я хочу? Не то, что я жду от этого мира, а что я могу дать. Как конфликты. Вы можете сразу для себя определить. Вот знаете, есть разные сферы людей, с которыми мы общаемся. Я имею в виду, это родственники, там, да, вот близкие люди, друзья, коллеги по работе, соседи, сфера обслуживания. И вот скажите, с кем происходят наиболее болезненные конфликты? С близкими, правильно?
Конечно.
Почему? Почему возникает вопрос? Иногда люди, в отличие от, могут вести себя вообще неадекватным образом. Ну, конфликт так себе. А вот с близкими очень болезненно. Знаете почему? Потому что больше всего ожидания от своих близких. Что они будут потакать, ну, моим мыслям, моим чувствам, моим желаниям. Хотя никто из них нам этого изначально не обещал. Ну, договор же никто не заключал с родственником. А откуда? Ожидания. Так вот, это надо позицию ожидания сменить на позицию деятеля. Что я готов как бы заботиться, давать. Многие говорят, ну нет ресурса. Не говорю, что сразу надо кинуться на все 100%, но потихонечку нужно начать двигаться в этом направлении. Оказывать кому-то знаки внимания, делать комплименты, улыбаться, приветствовать. Ну не так вот, ну, улыбаться, знаете, как искусственно, да, как, ну не знаю, там, да, по Дейлу Карнеги. Нет, надо искренне просто радоваться людям вообще, да, что на самом деле люди, которые нас окружают, это не просто же они, ну, знаете, как... Я вот говорю, почему вы так к ним относитесь? Я говорю, вот ваши близкие, ваши знакомые, ваши друзья, они в вашу жизнь пришли с какой-то определенной миссией, они же не случайно, знаете, завелись от сырости, как плесень, как бы, ну, нет. То есть, да, то есть, и причем люди, которые нас окружают, это и есть проявление нашей судьбы. И как я буду относиться к ним, такой и будет моя судьба. Очень важные вещи, смотрите. И, как правило, я должен действовать. И человек говорит, ну а как же, если у меня... Поверь, если ты будешь так действовать, к тебе ресурсы будут приходить либо от них, либо с другой стороны, но ты никогда не останешься в проигрыше. Но избавившись от негативного восприятия и от позиции ожидания, ну, ты обретаешь огромную свободу.
Ну. Так, вы верно сказали, что результат благоприятного, да, исхода конфликтов зависит от нашей работы над собой, и хочется уже несколько вопросов слушателей к нам пришли, озвучить их прямо сейчас. Интересный вопрос от слушательницы. Стараюсь сглаживать конфликты, так как это не по моей природе. Постоянно иду на уступки. Но затем люди садятся на шею, и отношения все равно разрушаются, так как люди просто пользуются, а потом исчезают из жизни, когда нечего больше взять. Что я делаю не так?
Да, вот это именно, понимаете, как наше негативное отношение к конфликтам, оно не позволяет нам действовать. И именно поэтому, смотрите, вы пытаетесь сглаживать конфликты, и благодаря чему? Благодаря уступкам. Вы в первую очередь сами становитесь неудовлетворенными, потому что сглаживать уступки – это не совсем то, что от нас требуется. Допустим, человек паразитирует на наших отношениях. Ну и что? Если мы позволяем ему это делать, мы оказываем медвежью услугу. Мы воспитываем в нем чувство эксплуатации других и так далее. То есть, может быть, ну не знаю, какого-то, да, паразитирования, иждивенчества и так далее. Зачем мы позволяем людям это делать? Нужно уметь говорить «нет». То есть, да, это не означает. И человек говорит, ну вот, я же испорчу отношения. Не испортите отношения. Потому что так или иначе, смотрите, вы даже идете на уступки, а отношения все равно портятся. Именно по причине того, что вы как бы действуете неправильно. И пока вы не измените свою позицию, подобные люди, они будут приходить в вашу судьбу. То есть мягкое сердце, это не означает действовать так, как хотят люди. То есть, ну, знаете как, вот будете ли вы удовлетворены в своей жизни, если вы будете жить всегда с оглядкой на то, чтобы соответствовать ожиданиям других людей? А где тогда вы? Где тогда ваша индивидуальность? Почему вы должны мимикрировать и подстраиваться под других? Тем более, если у вас есть возвышенная цель. Но это совсем другая вещь. Есть миссия жизни. Стартап. Вот начните стартап, знаете, и нет ничего стартапа лучше, чем стартап – это работа над своей собственной судьбой. Вот этим надо заняться. Это очень мощно. Что касается привычных наших алгоритмов взаимодействия с другими людьми, то как раз это надо менять. Нужно пересматривать сферу своих отношений. Нужно смотреть, выискивать людей, в первую очередь тех, которые позитивно на нас влияют. То есть, допустим, у каждого из нас в жизни есть люди, которые, знаете, вот когда мы с ними познакомились первый раз, они сразу как-то установили с ними хорошие взаимоотношения. Вот прямо раз, саджатия такая, да, вот есть схожесть настроения. И без каких-то дополнительных условий. И когда ты смотришь и задумываешься, а почему такие отношения, то ты понимаешь, эти люди от тебя изначально, как только познакомились, они ничего не хотели и ничего не хотят. Они готовы давать свою... И по отношению к ним себя хочется вести так же. Даже когда есть проблемы, есть нужда, это люди, ну, наверное, к которым мы обратимся в последнюю очередь, потому что уровень наших отношений, он гораздо важнее, чем любые материальные ресурсы. То есть смотрите как, о, в этом природа души сокрыта. Значит, необходимо действовать бескорыстно так по отношению к другим. Но не так, как они этого хотят. И не так, как хотите этого вы, а так, как хочет этого Господь. Когда, что это означает? Мы должны погружаться в священные писания и так далее, чтобы понять как бы свою роль в этих отношениях. Потакая чужим слабостям, мы никогда не приведем их, ну, знаете, как в ресурсное состояние. Мы просто будем культивировать в них, опять же, негативные качества. И это точно не то, что хотел бы от нас Бог. Вот. Поэтому это наука. Этому надо учиться. Надо учиться, надо чувствовать это своим сердцем. Но в первую очередь это можно сделать тогда, когда вы приметесь за продукт свободы и могущества. Вы можете делать абсолютно любые вещи, причем, да, но в соответствии с законами Бога. И это всегда будет выводить вас на более высокий уровень восприятия других людей. Поэтому так. Не потакайте слабостью и умейте говорить «нет». Просто опасность в том, что наш ум иногда кидается в крайности. Это не значит, что сейчас я вам сказал, и вы всем таким «нет, нет, нет, нет». Есть такая склонность. Ко мне жена подходит и говорит, сходит в магазин? Я говорю, нет. А потом сижу, думаю, а что нет? И я ей сказал, я говорю, знаешь, она обижается же. Я говорю, давай так, ты не обижайся, пожалуйста. Я не знаю, почему я говорю тебе нет. Это прошито где-то на уровне подсознания. Поэтому через 2 минуты подходи и задавай тот же самый вопрос. И реально несколько раз так было. Она заходит, ты сходишь в магазин? Я говорю, нет. Она ля-ля-ля ушла. Через 2 минуты заходит, как будто не было первой попытки. Ты сходишь в магазин? Я говорю, конечно, любимый. То есть можно меняться. Очень важно, что, знаете, вот эти перемены, даже в конфликтах, особенно когда семейные конфликты, бытовые конфликты, очень важно не самому пытаться меняться, а привлечь как бы, ну, своего партнера к сотрудничеству. Допустим, дать ему возможность напоминать об этом, о каких-то ваших договоренностях, понимаете, да? Без обид причем воспринимать эти напоминания, что на самом деле я же сам хочу трансформировать, я сам об этом попросил, поэтому не стесняйтесь привлекать, ну, к партнерским отношениям своих близких. Это нормально. А как еще мы поменяемся? Они же ваши друзья, они же не просто так вы родились в одной семье. Это лучшие друзья. Так что так.
Да, благодарю вас за этот глубокий ответ. Действительно, когда мы включаем Господа в наши отношения с близкими, в нашу жизнь, сразу все преображается, но, как вы верно сказали, самые сложности возникают в отношениях с близкими, с родственниками. И вот еще один вопрос звучит так. Стоит ли ожидать от себя идеального отношения со свекровью и не реагировать на ее уколы? Или просто для начала достаточно на расстоянии желать ей счастья, минимизируя болезненный контакт?
Угу. Да, это интересная вещь, это вечные отношения. Я еще помню, знаете, бабушка у меня такую частушку пела, говорит, у милого чай пила, блюдечко разбила, окаянная свекровь гривенник слупила. Да? Это, наверное, вечные такие конфликты. И здесь очень важно понять, я говорю, опять же, это ориентация на, во-первых, свою ответственность, как я себя веду в этих отношениях, и понимание глубины потребностей. Вы же поймите, что там у свекрови наверняка присутствует, ну, такая вещь, как зависть, знаете. Ну, то есть, ну, что значит, да, это конкуренция. Это ее ребенок, ее сын, теперь вдруг там появился кто-то другой, это конкуренция и так далее. Поэтому очень важно понять, дать ей максимально почувствовать сферу безопасности. Дистанция, о которой мы говорим, здоровая дистанция, она необходима, но не для того, чтобы я стою в центре, всех расставил на определенной дистанции, на орбиты, сам как солнышко сияю, они пускай там как хотят крутятся. Ну вот точно эта жизнь не для этого дана. Дистанция нужна для того, чтобы ваш ум успокоился и чтобы вы начали размышлять о глубинных потребностях этого человека. Попытайтесь поставить себя на ее место, понять, почему человек так себя ведет, а что, может быть, этому человеку не хватает, может быть, не хватает внимания, заботы. Может быть, даже своему супругу звонить, ты почаще звони маме, спрашивай, как у нее дела, что ей нужно, как бы помочь. То есть, чтобы она почувствовала сферу безопасности, что вы не украли его, как бы, да, у мамы, а вы, как бы, наоборот, способствуете развитию их отношений. И вот тогда ваши отношения поменяются. Смотрите, вы отдаете, но кто вы в конечном итоге выигрывает? Все. Понимаете? Вот это вот очень важно понять. Поэтому вот дистанция нужна, чтобы успокоиться и понять, как правильно действовать для того, чтобы, ну, идти в развитие дальнейших отношений, а не просто установить всех на какой-то определенной дистанции. Вот тогда, да, прям будет прогресс в отношениях, я даже не сомневаюсь.
Хочется идти по тому пути, который вы описываете. Действительно, он кажется таким светлым, радостным и полным внутренних изменений. И еще один интересный вопрос нам пришел. Бывают ли праведные конфликты или любой выплеск негативных эмоций – это признак неконтроля ума?
Нет, не всегда так. Здесь очень важно понять такую вещь, что иногда мы должны проявлять резкость, иногда, может быть, даже повышать голос, потому что, ну, иначе мы будем, ну, знаете как, спустя рукава смотреть на какое-то беззаконие и так далее. И иногда можно сказать строго, иногда, я говорю, даже можно прикрикнуть и так далее. Но самое важное в этот момент понимать, что у нас не должно быть этой злобы и агрессии в сердце. Я действую на изменение ситуации, а не на личность, направляю свой гнев. Вот когда вы научитесь вот так, это тоже определенная квалификация. Я не знаю, вот если кто-то слушает нас, родители, допустим, да, иногда бывает, что ребенок ведет себя неадекватно, особенно, ну, знаете, там, в 12-летнем возрасте, когда у них идет становление эго, и вот у них идет отрицание всех авторитетов, как бы, да, я тут самый главный. Тут. И вот тут иногда надо ребенка встряхнуть. Но в сердце при этом не должно быть гнева на унижение. У меня так было. Ребенок, когда повел себя вот так вот, сын, я так на него наехал, он прямо, у него губы задрожали, он, слезы потекли, он реально испугался. И я потом, а я внутри, в этот момент, даже когда я на него ругался, я смеялся внутри. Я как бы понимал, что с ним происходит. И у меня не было на него злости. И он потом зашел в комнату, я сижу, работаю, он заходит, стоит молча. Я не поворачиваю головы, не отрываю от компьютера, говорю, что ты хотел? Он говорит, я хочу тебя обнять. Я говорю, ну подойди, обними. Он говорит, мне страшно. Ну, потому что я страшно на него наехал. Я говорю, ну смотри, это твой выбор. Жить всегда в страхе или преодолеть страх и пойти в развитие любви. И он подошел ко мне, обнял, и он заплакал 5 раз сильнее, чем плакал до этого. Представляете, что-то там произошло на уровне сердца, очищение какое-то. Ну вот так. Поэтому наше поведение, оно зачастую может как бы, да, ну, выглядеть внешне по-разному, но внутри всегда нужно сохранять любовь и дружелюбие к живым существам. Понимая просто, да, что мое поведение, оно зачастую направлено именно на изменение ситуации, на задание какого-то определенного вектора, но без злобы.
Ну, вот так. Да, все зависит от состояния сознания, как здесь, на святой земле, где мы живем. Местные жители говорят, что каков твой взгляд, таким ты видишь этот мир, и очень ценно то, о чем вы говорите. И еще один интересный вопрос тоже слушателей хочу озвучить. Здравствуйте, корю себя за несдержанность в отношениях с людьми. Это особенность темперамента. Можно ли это менять и как, или стоит перенаправлять?
Да, спасибо огромное, это очень хороший вопрос. Зачастую, да, наша природа импульсивная, она не позволяет нам, ну, как, да, найти вот этот небольшой пробел между акцией и реакцией, знаете, вот куда можно свободу поместить, творчество, да, осознанность. Поэтому, но на самом деле это не так фатально, это можно поменять реально, если уделять этому внимание. Причем, знаете, как не в глобальных каких-то вещах, а в мелочах. То есть учитесь работать с мелочами. Вот там, где, допустим, предмет конфликта, он не представляет для вас какой-то большой ценности. И знаете, как, в чем проявляется вот эта импульсивная природа? Когда вы видите что-то не так, что вам не нравится, хочется сразу там, ну, например, сделать замечание, бросить какой-то взгляд осуждающий, да, ну вот в таких вот вещах надо сдерживаться реально. Я просто, ну, расскажу вам один случай тоже из своей жизни. Я тут вышел, и мне нужно было доехать до метро, что-то я смотрю, автобус к остановке подходит, думаю, доеду, что-то 2-3 остановки. И мужчина какой-то, ему нужно было идти к выходу, я стою. У него на плече висит кейс такой, знаете, с металлическими уголками. И он проходил, когда сзади меня шел к выходу, он этим, у него качается этот саквояж, и он, знаете, ударил меня по локтю. А там есть такая точка, которая, знаете, как током бьет, там, ну, видимо, нервный узел какой-то. И он прямо туда ударил. Я, естественно, руку отдернул, и он такой, ой, извините, пожалуйста. Я говорю, да ничего страшного, все бывает. И он такой мне говорит, как вам это удается? А я не понял, о чем я говорю, в смысле, что удается? Он говорит, в вашем взгляде не было раздражения и осуждения. Как у вас так получилось? Я говорю, да как можно вас судить? Вы же прекрасный человек, представляете? И он заулыбался, и мало того, заулыбался весь автобус. Он жмет мне руку, спасибо вам огромное. Автобус остановился, двери открылись, он продолжает меня благодарить. Уже там ему кричат все, давай, мужик, сейчас дверь закроется. И мы ехали еще 2 остановки до метро, представляете, и все ехали, друг на друга смотрели, не на меня, и улыбались. То есть, смотрите, вот такая мелочь, как бы, да, но наша реакция, наша осознанность, она позволяет творить чудеса. Если вы будете думать об этом, можно было сделать ему замечание. Вот знаете, как по-справедливо сказать, вообще в общественном транспорте всегда нужно сумку или саквояж брать в руку, а не чтобы вешать на плечи, рюкзак надо снимать и так далее. Я уже был бы прав. Прав. Ну, что бы это дало? Дало бы это импульс к развитию отношений? Дало бы какую-то, ну, не знаю, доброту в сердцах людей? Да нет, конечно. Вроде бы все по-правильному. но по сути ничего нет. А так у всех, кто там присутствовал, появился, ну, знаете, как некий кейс такой, что можно поступать по-другому. И это радостно. Понимаете? Если вы будете думать об этом позитиве, то постепенно вы начнете думать, почему я так реагирую, что это за реакция, откуда. Мы на автомате. Об этом даже нейрофизиологи говорят, что у нас в мозгу есть такие пирамидальные нейроны, в которых прописаны все наши реакции, миллиарды реакций. Понимаете? И они автоматически, без нашего контроля проявляются. Ой, говорит, простите, я вам на ногу наступил. Да ничего, я вам уже на спину плюнул. Ну и вроде бы вот отслеживайте себя. Живое существо, сознание живого существа, оно стоит всегда выше вот этих механических наработанных привычек. Поэтому меняйте, вы точно это можете сделать. Я ни в коем случае, вот ни разу даже не сомневаюсь в этом.
Спасибо вам большое за поддержку на этом пути. Хочется действительно к этому стремиться. И всякое в жизни бывает, в том числе в конфликтах, и спрашивают нас тоже слушатели, а что делать, если другой участник конфликта не идет на контакт, стоит на своем и все?
Знаете, как есть, никогда не спорьте с глупыми людьми, не пытайтесь им что-то доказать. И даже если они стоят на свое, ну, смотрите, всегда нужно смотреть, что для вас важнее. Допустим, да, насколько предмет конфликта для вас обладает, ну, важностью. То есть дело в том, что даже если вы понимаете, что человек не идет, есть у нас юриспруденция. Можно это юридическим путем сделать. Если это касается межличностных отношений, ну, значит, сократите свое общение с этим человеком. Ну, стоит на своем, пускай стоит. Ну, значит, он убежден. Делайте то, что должен делать. Постепенно поменяется. Как, допустим, отношения с другими людьми. У меня было такое, когда человек воспринимал как бы меня, не знаю, агрессивно. Вот мы находились в одной компании, и он всегда проявил отношение ко мне агрессию, вообще ничем не обоснованное. Ну, не знаю, может, самскары, может, в прошлой жизни. Но я продолжал себя вести всегда по отношению, ну, к нему, себя адекватно, всегда вежливо, уважительно, никогда не шел на провокации. Хотя их было огромное количество. Кстати, 5 лет на это потребовалось. Мы однажды поехали там на заброшенный ламповый завод какой-то играть в пинбол. Это давно уже было. И, представьте, там мы оказались с ним в одной разведгруппе. И я его прикрыл тогда. Мы выиграли, как бы победили, но он не ожидал, как бы, да, от меня поступка, что я как бы реально просто его там, ну, спасу в этой ситуации. И что-то произошло, представьте, он стал моим лучшим другом. Мало того, когда я встал на путь, ну, скажем так, духовного знания, он сказал, я не хочу тебя отставать, пошел в другую традицию, но тоже и постоянно мне звонит, поздравляет меня с моими как бы праздниками, а я его с его праздником. Поэтому не переживайте, все будет зависеть от вас, какую позицию занимаете вы. Поменять можно даже такие сложные вещи, как непонятные почему-то, да, вот, ну, не знаю, напряженность в отношениях. А уж предмет конфликта тем более.
Такой удивительный пример. Спасибо, что поделились им. И как раз в эту тему есть вопросы о непростой жизненной ситуации. Мы с мужем 8 лет в процессе расставания. Он уже много слов мне сказал. Я могу унизиться и сказать, что жить без него не могу, и отношения вроде как исправятся. Но он говорит, что не видит ценности во мне. Бывает ли так, что нужно оставить отношения? Или нужно все равно идти до конца?
Ну, смотрите, несмотря на то, что вы стремитесь расстаться, но 8 лет почему-то этого не делаете. Это означает, что у каждого из вас есть надежда на то, что можно. Просто нужно поменять модели поведения. Вы поймите, что зачастую в отношениях мы не видим личность. То есть мы сложили какой-то определенный ментальный образ. В соответствии с текущими какими-то событиями этот образ усилился. Мы его просто спроецировали на личность, навесили и общаемся с образом, а не с личностью. И не видим даже за этим образом, какие глубинные потребности у человека есть, что нравится, не нравится и так далее. То есть это, по сути, называется имперсонализм, когда я живу в сфере своих собственных ощущений, восприятия. И там, с той стороны, наверное, происходит то же самое. Это одна из основных, скажем так, ну, знаете как, конфликтных ситуаций, наверное, да, или сложившихся, долгоиграющих конфликтных ситуаций, потому что люди, по сути дела, они не чувствуют друг друга. Здесь надо убрать. Вот знаете, как у меня жена однажды спросила, почему ты со всеми вежливо общаешься, а со мной как-то грубо? Я говорю, ой, хорош, что ты вот затянула, вот тут начала. Она говорит, вот видишь, Я думаю, действительно, почему я к ней так пренебрежительно вдруг? И я подумал, интересно, а вот как бы я ответил, если бы я увидел этого человека первый раз в своей жизни? Вот как бы я начал говорить? И я взял себе за правило, любой, прежде чем что-то сказать, я думаю, как бы я общался с человеком, которого впервые встретил? И вы знаете, у меня поменялись интонации. У меня появилась мягкость в голосе, у меня появилась верш по отношению к субботу. И она стала совсем другим человеком. Представляете? То есть, к примеру, смотрите, как она мне звонит и говорит: Владимир, срочно приезжай домой, Володя, у меня к тебе очень важный разговор, прям, и все, я больше не могу терпеть. Я говорю: дорогая, я все бросаю, еду срочно, если тебе это причиняет беспокойство. Приезжаю, говорю: что? Она: у тебя такой график, ты когда приезжаешь, я не знаю, то я приготовлю, все остыло, когда ты приехал, то наоборот, ты приехал, у меня еще не готово, у меня это вызывает сильное беспокойство. Пожалуйста, составь расписание и желательно напиши, что, в какой день конкретно ты хочешь. Я говорю: это очень важный разговор. Но когда я начал с ней общаться, совсем по-другому. Потому что я начал чувствовать там вот эту глубинную потребность, то есть, да, давать ей защиту от ее эмоциональных состояний. Когда она, допустим, выражает какие-то эмоции, это не факт, что я в этом виноват. Понимаете? И рефлексировать, как бы, да, что-то там возмущаться абсолютно бессмысленно. Она понимает, что ее не слышит. И вот это я говорю о том, что мы всегда должны почувствовать личность и ее потребности. Если вы будете проявлять хотя бы просто наблюдательность и внимание за своим супругом, то поверьте, постепенно-постепенно вы начнете интуитивно чувствовать, чего он хочет. И вот тогда он будет делать для вас все то же самое, что есть. И если отношения не критичные, знаете как, когда, допустим, это связано с каким-то насилием, да, с постоянной агрессией какой-то, да, вот с невежеством, там, пьянкой, конечно, да, тогда смысла нет в этих отношениях, если недолго. Во всем остальном все можно решить. Как один ко мне обратился человек, у него 4 детей, как бы, да, он сам, он работник генштаба, как бы, да, то есть полковник. И он говорит: я приезжаю домой, и вот у них постоянно скандалы с женой. Дело дошло до развода. Я послушал их обоих, они высказали взаимные претензии, там все, пообщались. И я вынес один единственный правило им внес в жизнь. Я говорю: смотрите, причем муж, я говорю, это от тебя зависит. Прежде чем ставить ключ в замочную скважину, когда ты едешь с работы, ты должен себе несколько раз повторить: там не война, там не работа, там моя любящая жена, там мои любимые дети, я их защитник и помощник. Я говорю: и после этого только заходи домой. И он стал так делать, он прям приходит: так, ну-ка, как в армии, знаете, какая у нас сейчас обстановка, там что, не готов ужин, давай, ты готов ужин, я сейчас с детьми займусь уроками, потом помогу младшему браться. Ну, то есть, понимаете, началось сотрудничество. Правда, он однажды говорит, что была на работе серьезная какая-то конфликтная ситуация, и он 40 минут не мог войти домой, ну, не мог открыть. Он говорит: я стоял перед дверью, не мог никак успокоиться. Но когда это произошло, все стало нормально. И таким образом у них семья, ну, сохранилась, и все нормально, сейчас живут. Все не здорово.
Наверное, это один из самых главных и непростых уроков — увидеть в другом человеке личность со своими потребностями, качествами. И спасибо, что так направляете нас на это. Я смотрю, у нас так быстро время эфира подходит к концу, и в завершении хотелось бы спросить такую практичную вещь. Мы хотели об этом поговорить, но мне очень нравятся какие-то схемы, механизмы, какие-то руководства к действию. Вот мы хотели обсудить механизм трансформации отношения к конфликтам. Мне кажется, это было бы хорошим завершением эфира, чтобы понять, как правильно к ним относиться.
Ну, смотрите, для начала, как я говорю, вы возьмите прямо на листочек, выпишите ваше отношение к конфликтам. Вот весь деструктив. Если даже его у вас нет, придумайте. Почему я говорю «придумайте»? Потому что мы не можем выписать принципиально то, чего нет. Когда придумываем, это означает, оно у нас хранится где-то на поверхности ума. Посмотрите внимательно на этот список. И рядом напишите, что из конфликтов вы можете вынести конструктивного, чему вы можете научиться, как переориентировать свое сознание с сознания жертвы на сознание деятеля какого-то, да, то есть возьмите ответственность за себя. И когда вы выпишете, да, например, да, уроки могу вынести, избавиться, допустим, от гордыни, от, ну, не знаю, какого-то, да, ложного чувства престижа и так далее, почему я должен обязательно победить. Я вам честно скажу, я вот говорил, что я практически во всех конфликтах побеждал. Но очень часто у меня было такое, что даже победив в конфликте, даже когда другие признали, что я победил, даже когда сторонние наблюдатели сказали, что я прав, я не был удовлетворен. Потому что суть была конфликта не в победе, а в работе над собой. Поэтому вот сделайте так, и тогда ваше сознание, оно начнет цепляться за эти два списка, и вы почувствуете, где вам хочется больше развиваться. Потому что в негативных отношениях, конфликтам, не надо чему-то учиться. У нас уже всех есть базовый как бы набор, причем очень обширный. Но с другой стороны, надо тоже понимать, что это, знаете, комплексная работа над собой. Там есть очень много каких-то составляющих, даже опираясь на морально-нравственный уровень, там, да, своих взаимоотношений с людьми, мы должны понимать очень четко, где там ум, разум, ложное эго, как они себя проявляют, какую функцию несут. Но комплексный подход такой, ну, я вот могу сказать, я являюсь одним из преподавателей и наставников проекта «Большой ведический практикум», и если вас интересует глубинная работа, ну, в интернете всегда можно найти БВП, да, и прямо начать серьезную работу над собой. Но даже здесь, вот в этих наших эфирах, я думаю, каждый из вас возьмет уже какие-то инструменты для себя, чтобы можно было начать вот этот путь трансформации.
Да, спасибо большое вам, Владимир, за то, что вы так глубоко разбираете эту тему. Наш сегодняшний эфир был только первым, первой ступенькой, началом в этой глубокой теме конфликтологии. И мы с вами увидимся, услышимся через неделю, чтобы еще глубже погрузиться в это и открыть для себя новые инструменты улучшения отношений, прежде всего, с самим собой, с близкими, с людьми в целом. Поэтому благодарю вас, и мы будем очень рады слышать вас вновь на следующем прямом эфире.
Я в качестве анонса, может быть, хотел бы еще сказать, что мы будем на наших эфирах разбирать то, что формирует наше сознание с точки зрения экономики, социологии, политфилософии, квантовой механики. Для того, чтобы почувствовать вот это, вот, знаете, свободу того, что мы можем двигаться в том направлении, которое избрали, и к этому нет препятствий. Было бы желание, как говорится. Спасибо вам большое, что позвали на эфир. Очень радостно было с вами пообщаться. И огромное спасибо нашим слушателям за их вопросы. Чувствуется, что тема актуальная и очень востребованная. И поэтому, ну, я буду рад, если будете меня приглашать, потому что я всегда счастлив, когда удается быть полезным для других людей. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо вам. Чувствую, впереди у нас прекрасный план по погружению в себя и в свои собственные представления, я думаю, об этом мире и о нас самих. Поэтому будем разбираться с разных точек зрения. И желаю вам, нашим слушателям, прекрасного вечера и до новых встреч. До свидания.
До свидания.